Джек Лондон. Черепахи Тесмана. Рассказы. Черепахи Тесмана. Глава первая. Законность, порядок и выдержка поработали своим резцом над лицом Фредерика Треверса. Это было твердое, волевое лицо человека, который привык к власти, но пользовался этой властью умно и осторожно. Порядочная чистоплотная жизнь сохранила свежесть его кожи, и морщины, проведенные ею, были благородными морщинами. Тяжелый самоотверженный труд оставил на нем свои знаки, но и только. Все в этом человеке рассказывало одну и ту же историю, начиная с голубой прозрачности глаз и кончая густыми светло-русыми волосами, тронутыми сединой и разделенными посредине пробором над высоким строгим лбом. Вообще это был до конца выдержанный тип, и даже светлый летний рабочий костюм приличествовал его энергичному зрелому возрасту, не подчеркивая, впрочем, того обстоятельства, что обладатель его является одновременно обладателем многих миллионов долларов и всякого иного имущества. Впрочем, Фредерик Треверс вообще не выносил чванства. Автомобиль, дожидавшийся его у подъезда, был скромного черного цвета. Это была самая дорогая машина в округе, но, конечно, он не старался выпячивать ее стоимость или мощность каким-нибудь красным сверканием, озаряющим окрестности. Кстати сказать, эти окрестности тоже большей частью принадлежали ему. От песчаных дюн и вечного прибоя Тихоокеанского побережья через плодородные долины и гористые пастбища вплоть до дальних вершин, одетых краснолесьем и затянутых клубами тумана и облаков. Шуршание платья заставило его взглянуть через плечо. Едва заметная тень раздражения мелькнула в этом движении. Конечно, не подошедшая дочь была тому причиной. Оно было вызвано тем, что лежало перед ним на письменном столе. «И что это опять за иностранное имя?» — сказала подошедшая. «Я уверена, что никогда его не запомню. Видишь, мне пришлось даже принести свой блокнот, чтобы написать». Голос у нее был низкий и холодный, а сама она была высокой, хорошо сложенной, свежей и молодой. И в голосе, и в манерах чувствовалась та же выдержка. На столе лежали два письма. Фредерик Треверс разобрал подпись на одном из них «Бронислава Плосковецкая Треверс» и медленно проговорил первую трудную часть букву за буквой, пока дочь писала. «Вот что, Мэри», — прибавил он, — «помни, пожалуйста, что Том всегда был несколько сумасбродным, и тебе много придется прощать этой его дочери. Имя у нее действительно невозможное. Я не видел Тома уже много лет, а что касается ее...» Красноречивое движение плеч закончило его мысль. Он усмехнулся с претензией на остроумие. «И тем не менее, они для тебя такие же родственники, как и для меня. Если он мой брат, то для тебя он дядя. И если она моя племянница, то вы с ней двоюродные сестры». Мэри кивнула головой. «Не беспокойся, отец. Я буду ласковый с этой бедняжкой. Какой национальности была ее мать? Такое ужасное имя?» «Право, не знаю. Русская или полька, или испанка, что-то в этом роде». Это было вполне в духе Тома. Она была не то актрисой, не то певицей, не помню. Встретились они в Буэнос-Айресе. Он ее увез. Ее муж... Разве она была уже замужем? В этом восклицании неудержимо прорвалось все искреннее негодование Мэри, а раздраженная нотка в голосе отца стала еще заметнее. Он совсем не намеревался говорить об этом. Как-то само вырвалось. Ну, конечно, потом был развод. Я, впрочем, вообще никогда не интересовался деталями. Мать ее умерла потом в Китае, нет, в Тасмании. В Китае было другое. Том... Рот его сомкнулся сразу, почти с шумом. Очевидно, нельзя было допустить, чтобы вырвалось еще что-то. Мэри подождала, потом повернулась к двери. «Я велела приготовить для нее комнаты над цветником с розами», — сказала она. «Пойду посмотреть еще раз». Фредерик Треверс повернулся к столу, чтобы убрать письма, но передумал и еще раз медленно перечел их, взвешивая каждое слово. «Дорогой Фред, давно я не был так близко к старому родному гнезду, и вот мне захотелось заглянуть к тебе. К несчастью, я опять свалял дурака с моим юкатанским предприятием, кажется, я писал тебе об этом, и я по обыкновению на мели. Можешь ты авансировать мне кое-что на поездку? Я хотел бы приехать в первом классе. Поле со мной, ты знаешь? Представляю себе, как вы будете выглядеть рядом. Том. Постскриптум. Если не очень трудно, вышли ближайшей почтой». «Милый дядя Фред», — начиналось другое письмо, написанное, несомненно, женской рукой и так, как пишут по-английски иностранцы. «Папа не знает, что я пишу. Он сказал мне, о чем написал вам, но это неправда. Он едет домой умирать. Он этого не знает, но я ведь говорила с доктором. И потом ему надо ехать домой, потому что у нас совсем нет денег». Мы живем сейчас в маленькой скверной гостинице, а это совсем не место для папы. Он всю свою жизнь помогал другим, теперь надо помочь ему самому. Он вовсе не свалял дурака в Юкатане. Я же была с ним и знаю. Он вложил туда все, что у него было, а его обокрали. Он не мог действовать теми же средствами, как нью-йоркцы. Вот и все. И я очень горжусь, что он не мог. Он всегда смеется надо мной и говорит, что я никогда не сумею поладить с вами. Но я с этим не согласна. И потом я еще в жизни своей не видела ни одного настоящего живого родственника. А ведь у вас есть дочь. Подумать только, настоящая живая двоюродная сестра. С ожиданием, ваша племянница Бронислава Плосковецкая Треверс. Лучше пришлите деньги телеграфом, а то вовсе не увидите папу. Он не знает, насколько серьезно болен, и если только встретит кого-нибудь из старых друзей, непременно пустится опять в поиски какой-нибудь жар-птицы. Он и то уже поговаривает об Аляске. Говорит, что это лучшее средство вылечить его лихорадку. Пожалуйста, не забудьте, что мы должны по счету в гостинице, а то нам придется уехать без вещей. Б.П.Т. Фредерик Треверс открыл дверцу большого несгораемого шкафа и аккуратно сложил письма в ящичек под этикеткой «Томас Треверс». «Бедный Том! Бедный Том!» — громко вздохнул он. Глава вторая. Большой дорожный автомобиль дожидался у станции, а Фредерик Треверс, стоя на перроне, чувствовал легкую дрожь, как и всегда, впрочем, прислушиваясь к далекому свисту поезда, спускавшегося по долине реки Айзек Треверс. Из всех белых людей Запада Айзек Треверс первый смотрел на эту роскошную долину, на реки ее, переполненные рыбой, на ее богатые пастбища и девственные леса. Он посмотрел, схватил и уже не выпустил. Здесь его прозвали «попрошайкой». Это в первый период колонизации. Все это было в те дни, когда здесь не было ни железных дорог, ни грузов, которые можно было бы перевозить на парусных баржах между опасными рифами, тогда, когда его одинокая мельница работала под вооруженной охраной, разгонявшей мародерствующих кломатов, пока перемалывалось зерно. Сын был в отца. И то, что удалось забрать Айзеку Треверсу, Фредерику Треверсу удалось удержать. У обоих была одинаково крепкая хватка. Оба были дальнозорки, оба видели впереди преображение Крайнего Запада, проложенные железные дороги и возникновение нового государства на Тихоокеанском побережье. Фредерик Треверс потому, может быть, чувствовал легкую дрожь в ответ на свистки паровоза, что эта железная дорога была его дорогой. Больше, чем кому бы то ни было, она принадлежала ему. Отец его, умирая, мечтал проложить дорогу через горы, хотя каждая миля этой дороги должна была поглотить 100 000 долларов. Он, Фредерик, провел эту дорогу. Он ночами сидел над планами и картами. Он покупал газеты, занялся политикой, субсидировал покупку машин и не один раз за свой собственный счет совершал паломничество к железнодорожным королям Восточной Америки. Все кругом знали, конечно, сколько верст пути было проложено по его земле, но никто не представлял себе, сколько тысяч долларов вложил он в гарантийные и железнодорожные акции. Он много сделал для этой страны, и железная дорога была его последним и самым значительным делом, заключительным аккордом работы Треверсов, делом грандиозным, сказочным, о котором вчера еще не могли бы и думать. Она была в ходу всего 2 года, а уже предвиделись дивиденды, высшие доказательства успеха для Треверса. Предвиделись и другие выгоды. Все знали прекрасно, что будущий губернатор Калифорнии будет называться Фредериком А. Треверсом. 20 лет прошло с тех пор, как он видел своего старшего брата. А между тем был промежуток в 10 лет. Он очень хорошо помнил эту ночь. Том был единственным человеком, который мог рискнуть пробраться через рифы в темноте. И в тот раз в быстро сгущающихся сумерках он, пользуясь юго-восточным бризом, дважды, взад и вперед, провел свою шхуну. Никто не был предупрежден о его приезде. Стук копыт в полночь, загнанная лошадь на конюшне, и Том появляется с еще не обсохшими солеными брызгами моря на лице. Так утверждала, по крайней мере, его мать. Он пробыл только час и уехал на свежей лошади. А дождь хлестал за окнами, и ветер стонал в соснах, и воспоминание о его появлении было острой, напряженной вспышкой из чужого, дикого мира. Неделю спустя прибыл, наконец, потрепанный морем и рифами береговой катер «Медведь», и в местной газетке целый столбец был посвящен предположениям о большом грузе опиума и о напрасных поисках таинственной шхуны Гальциона. Только Фред и его мать, да кое-кто из индейской деревни, знали о загнанной лошади и об окольных тропинках, которыми добрались контрабандисты до рыбачьей деревни. Несмотря на прошедшие 20 лет, из вагона ловко выскочил тот же Том Треверс. Брату он не показался больным. Постарел, это правда. Панама не скрывала его седых волос, а широкие мощные плечи были чуть-чуть опущены. При виде молодой женщины, которая вышла за ним, Фредерик Треверс ощутил несомненное неудовольствие. Он почувствовал это очень резко, хотя и не мог бы объяснить причину. Вся она была вызовом и насмешкой над всем тем, что было в нем самом, что было его сущностью. И однако он не мог бы указать, в чем именно это выражалось. Быть может, все дело было в полотняном костюме иностранного покроя, в мужском поясе, сбросающейся в глаза каймой, в пышности ее черных волос или в пучке ромашек на широкой соломенной шляпе, или, наконец, в яркости ее красок, ее черных глаз и бровей, розового зарева ее щек, белизны зубов, обнажавшихся слишком часто. «Избалованный ребенок», — подумал Фредерик Треверс, но у него не было времени разбираться в своих ощущениях, так как рука его брата уже лежала на его руке, и он должен был знакомиться со своей племянницей. И вот опять, вспыхивая вся, она говорила то же, что ее краски, и притом говорила преимущественно руками. Он не мог не отметить, что руки эти были удивительно маленькие. Они были нелепо маленькие, и, взглянув на ее ноги, он сделал точно такое же открытие. Не обращая ни малейшего внимания на любопытную толпу, заполнявшую станционную платформу, она предупредила его намерение подать ей руку и вести к автомобилю, и сделала так, что братья шли рядом. Том принял это со смехом, но его младшему брату было не по себе под взглядами его многочисленных сограждан. Он признавал только старые пуританские обычаи. Семейные интимности могли, по его мнению, иметь место только в тесном семейном кругу и ни в коем случае не перед посторонними. Он был рад, что она не вздумала еще целовать его. Даже удивительно, что не вздумала. Именно этого можно было ждать от нее. Она пронизывала их обоих своими солнечными горячими глазами, которые, казалось, видели все насквозь, все, что их вообще касалось. «Да, вы действительно братья!» — воскликнула она, всплескивая руками. «Это всякий, конечно, заметит. И все-таки есть разница. Не знаю в чем, не могу объяснить». На самом же деле, с тактом, далеко опередившим заученную выдержку Фредерика Треверса, она просто не решилась сказать. Своими глазами художника она сразу увидела и почувствовала все острое и глубокое различие. Они были очень похожи. Это была та же порода. Все черты их указывали на общее происхождение. Но на этом и кончалось сходство. Том был выше дюйма на три, и его длинные усы викинга красиво посидели. У него был тот же орлиный нос, что и у брата, только он был действительно орлиный. И такими же орлиными были его голубые глаза. Черты лица были крупнее, скулы шире, впадины щек глубже, обветренная кожа смуглее. Это было вулканическое лицо. Огонь был прежде в этом лице и продолжал тлеть в нем еще и сейчас. Около глаз у него сплелось больше смеющихся морщинок, а в самих глазах таилось обещание подлинной серьезности, большей, чем у брата. Фредерик был настоящим буржуа в своем автомобиле, а в Томе чувствовался небрежный и своеобразный аристократизм. Это была одна и та же кровь колониста Айзека Треверса, но в различной химической обработке. Фредерик был прямым представителем рода Треверсов. В брате его было что-то неожиданное и большое. Все это черноглазая девушка увидела и поняла в одно мгновение. И все, что было для нее неясного в их отношениях, стало совершенно ясным в тот момент, когда она увидела их рядом. «Разбуди меня, пожалуйста», — говорил Том. «Не могу поверить, что я приехал сюда на поезде. А жителей 30 лет назад здесь было всего 1004». «Теперь 60», — ответил Фредерик. «И прибывает не по дням, а по часам. Хочешь сделать маленький круг, чтобы взглянуть на город? Времени достаточно». Когда они ехали по широким, хорошо вымощенным улицам, Том продолжал недоумевать, словно принц, пробужденный от столетнего сна. Водяной фронт в особенности приводил его в отчаяние. Там, где он когда-то привязывал свою лодку и где глубина достигала 12 футов, была теперь твердая земля и железная дорога, а верфи и гавань отодвинулись дальше. «Погоди, стой!» — кричал он, показывая на солидные постройки. «Это что такое, Фред?» «Форс и Треверс, ты разве не помнишь?» Том встал и оглядывался кругом, стараясь угадать очертания земли под закрывающими ее постройками. «Я... «Мне кажется», — начал он нерешительно. «Нет, честное слово, я вполне уверен. Мы же пускали змея на этой площадке и стреляли галок в кустарниках. А там, где теперь насыпь, там был пруд». Он повернулся к Полли. «Я здесь построил свой первый плот и первый раз попробовал морской водички».
«Одному небу известно, сколько литров этого моря ты наглотался», — засмеялся Фредерик и кивнул шоферу. «Пожалуй, не меньше бочки. Тебя, сколько мне помнится, выбросило на мель».
«О, гораздо больше!» — кричала Полли, хлопая в ладоши.
«А вот и парк», — указывал Фредерик минуту спустя на девственную стену Краснолесья на нижнем склоне большого холма.
«Однажды вечером отец застрелил там трех медведей», — заметил Том.
«40 акров я подарил городу», — продолжал Фредерик. «Отец купил его у Леруа по $1 за акр».
Том кивнул в ответ, и то, что взметнулось и вспыхнуло в его глазах, совсем как у дочери, никогда не могло бы промелькнуть в глазах брата.
«Да», — подтвердил он, — «помню. Леруа, негр. Помню, как он нес тебя и меня на спине до Альянса в ту ночь, когда индейцы сожгли усадьбу, а отец остался там и дрался с ними».
Но не удалось ему спасти мельницу. Это было для него серьезным ударом.
А все же четырех индейцев он уложил.
Теперь вспыхнули глаза Полли.
«Победитель индейцев, да?» — воскликнула она. «Расскажи, расскажи мне о нем».
«Расскажи-ка ей о Треверс-Ферри», — сказал Том. «Это была переправа на Кломате, по дороге к Орлеанским воротам и Сискайю. В то время все искали золото, и отец, между прочим, снял там в аренду кусок берега. Он сделал висячий мост, привез с побережья тросы, рабочих, все материалы, это ему обошлось в $20,000. В первый же день, как этот мост был открыт, через него прошло 800 мулов по $1 с головы, не говоря уже о лошадях и пешеходах. Ночью вода поднялась, мост был сделан на 140 футов выше обычного уровня реки, но вода поднялась еще выше и смыла мост. Если бы не это, отец заработал бы целое состояние на этом мосту».
«Совсем не то», — нетерпеливо прервал Том. «Ведь на Треверс-Ферри отца и старого Якоба Ванса запер отряд индейцев с Мэд-Ривер. Старый Якоб был убит перед самой дверью хижины. Отец втащил тело в дом и отбивался от индейцев целую неделю. Он-то неплохо стрелял. Якоба он похоронил в хижине под полом».
«И теперь эта переправа моя», — продолжал Фредерик. «Хотя ныне уж не такая езда, как раньше. Я везу грузы по рельсам до резервешен, потом на мулах до Кломата, затем выгружаю на Литл Салмон. У меня теперь 20 складов по этой линии, а в резервешен гостиница и ресторан. Интересная прогулка для туристов».
А девушка медленно, с любопытством переводила глаза с одного брата на другого, прислушиваясь к словам. Как отличались их взгляды на жизнь, да и они сами.
«Эх, это был человек, отец-то», — бормотал Том.
В голосе его промелькнула усталая, сонная нотка, и дочь с беспокойством быстро на него взглянула. Автомобиль въехал теперь на кладбище и остановился перед большим сооружением на вершине холма.
«Я думал, тебе будет интересно взглянуть», — говорил Фредерик. «Этот мавзолей я сделал сам, почти все своими руками. Мать так хотела. Место было загромождено невероятно. Подрядчики брали за очистку самое меньшее 11 000. Мне стоило немного больше 8.
«Ночами работал, должно быть», — бормотал Том восхищенно и еще более сонно.
«Ночами, Том, ночами. Много ночей подряд при свете фонаря. Я был тогда очень занят. Я исправлял в то время водопровод,
Артезианский колодец перестал действовать, а у матери еще болели глаза. Помнишь, катаракта, я тебе писал. Она была так слаба, что ее нельзя было никуда везти, и я вызвал специалистов из Сан-Франциско. О, у меня дело было по горло. Я как раз тогда ликвидировал эту разорительную пароходную линию на Сан-Франциско, которую устроил отец, и надо было еще выплачивать проценты по ипотекам на 180 тысяч долларов. Легкое всхрапывание прервало его. Том, уткнувшись в грудь подбородком, спал. Полли многозначительно перехватила взгляд дяди. В это время ее отец, сделав несколько неловких, беспокойных движений, поднял отяжелевшие веки. «Чертовски жаркий день», — сказал он, широко улыбаясь. «Я даже заснул, кажется. Мы теперь близко к дому». Фредерик кивнул шоферу, и автомобиль помчался. Глава третья. Дом, построенный Фредериком Треверсом в период расцвета его денежных дел, был обширным и очень дорогим, скромным и комфортабельным в одно и то же время со всеми удобствами лучшего в окрестности помещичьего дома. Атмосфера его была именно такой, какую должны были создать он и его дочь. Но в течение нескольких дней по возвращении брата все переменилось. Привычный заведенный порядок куда-то исчез. Теперь Фредерик никогда уже не чувствовал себя в своей тарелке. Это было непрестанное и непривычное биение жизни и постоянное нарушение всех традиций, освещенных годами. Обедали всегда не вовремя, и обеды вечно затягивались. По ночам на угольях камина стряпались ужины, а взрывы смеха раздавались в самые неподходящие часы. Фредерик был крайне воздержанным. Стакан вина за обедом — вот, кажется, все, на что он мог решиться. Он позволял себе 3 сигары в день и курил их только на веранде или в курительной. Зачем бы тогда и устраивать специальные комнаты для курения? Папирос он совершенно не выносил, а брат его скручивал сам длинные папиросы из желтой бумаги и курил их всюду, где только находился. Пакет с табаком вечно валялся в его любимом большом кресле или между подушками на диване у окна. И всюду оставались окурки. Воспитанный под строгим надзором Айзека и Элизы Треверс, Фредерик считал присутствие спиртных напитков в доме отвратительным. В древности за такие вещи города сметались с лица земли гневом Божиим. Перед каждым обедом и завтраком Том при содействии и участии Полли приготовлял бесконечно разнообразные смеси из различных вин. Причем Полли обнаруживала необычайные способности в приготовлении самых странных декоктов, чему она научилась, очевидно, во всех странах света. Фредерику в таких случаях казалось, что его буфетная и столовая превратились в трактир. Когда он высказывал это в шутливом тоне, Том заявлял, что у него в доме в каждой комнате был бы ликерный уголок. Множество каких-то молодых людей наводнило дом, и все они помогали разбрасывать окурки. Впрочем, если бы присутствие их обнаруживалось только в этом, Фредерик был бы почти доволен. Брат и его дочь сделали то, чего не сумели сделать Фредерик и Мэри. Том и его дочь были какими-то магнитами. Молодость, радость и смех притягивались к ним со всех сторон. Дом зажил новой, молодой жизнью. Каждую минуту и днем, и ночью автомобили шныряли взад и вперед по песчаным аллеям. Пикники, поездки и катанье по заливу при лунном свете, и отъезды в сумерки, и возвращение в полночь — все это было изо дня в день, и часто, очень часто, комнаты были полны ночующими, чего прежде никогда не бывало.